Неочевидное и небанальное. Истории, которые незаслуженно остались в тени. Между прочим, на радио «Спутник».
Президент России допустил, что Сербия может принять участие в транзите российского газа через турецкий поток. Выступая сегодня после переговоров со своим сербским коллегой Александром Вучичем, Владимир Путин отметил, что сербский участок газопровода от Болгарии до Венгрии почти готов. Кроме того, государственная компания «Газпромнефть» уже вложила в свою дочернюю компанию в Сербии около 3 миллиардов долларов и останавливаться не намерена. До 2025 года планируется инвестировать еще 1,5 миллиарда. Российский лидер также отметил, что Болгария сознательно затягивает реализацию проекта «Турецкий поток», и Россия найдет иные возможности для транзита газа по югу Европы. Одной из тем переговоров с Вучичем стала также проблема Косово. Российский лидер подчеркнул, что Москва готова поддержать компромисс между Белградом и Приштиной, если сторонам удастся его найти.
Что касается ситуации вокруг Косово, наша позиция остается неизменной. Основой для урегулирования должна оставаться резолюция 1244 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, в которой зафиксированы фундаментальные принципы мирного разрешения косовского кризиса. В их числе уважение суверенитета и целостности территориальной, а также адекватное обеспечение законных интересов всех этнических групп, составляющих население региона. При этом Россия готова поддержать возможные компромиссные решения косовской проблемы, если таковые будут достигнуты между Белградом и Приштиной.
Президент Сербии поблагодарил россиян за принципиальную позицию по косовскому вопросу.
Мы в Сербии больше ценим Путина, нежели чем мы ценили каких-то предыдущих лидеров. И пусть русские на нас за это не сердятся. Мы считаем, что если бы в 99-м решал Путин в России, то нас бы им бомбить бы никто не стал. Мы также никогда не можем забыть 2015 год, когда нас Путин спас от клейма позора на лбу, в случае, если бы нас объявили в СБО геноцидным народом. Но и Россия может всегда рассчитывать на нашу поддержку.
Александр Вучич особо подчеркнул, что Сербия не будет снижать уровень сотрудничества с Россией, несмотря на стремление в Европейский Союз. Подробнее итоги встречи обсудим в 21 час по московскому времени, примерно через 2 часа.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Очередное «highly likely». Германия высылает 2 российских дипломатов. Они должны покинуть территорию страны в течение 7 дней. В МИД ФРГ пояснили, что россияне высланы в связи с тем, что российские власти не оказали следствию адекватной помощи в расследовании убийства в Берлине бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангашвили. Немецкая прокуратура полагает, что к преступлению могут быть причастны российские власти. Если я не ошибаюсь, убийство было совершено еще в августе. Почему так поздно спохватились и при чем здесь Россия? Адресую эти вопросы своей коллеге Ольге Гаврилова в студии. Оля, приветствую.
Приветствую. Да, действительно, бывший чеченский полевой командир Зелимхан Хангашвили, у которого было грузинское гражданство, был застрелен в центре Берлина из пистолета с глушителем 23 августа. Угу. Подозреваемый был задержан по горячим следам, однако его личность до сих пор не установлена. Ну вот, небезызвестная всем расследовательская группа «Беллинкэт» считает, что арестован это россиянин Вадим Красиков. В 2014 году он был объявлен, якобы был объявлен Россией в международный розыск по делу об убийстве предпринимателя, но через полгода розыск по каким-то причинам остановили. Официально о личности задержанного не сообщается, ну а сам он заявил, что у него действительно есть российское гражданство. А теперь официальная версия. Да, вот Генпрокуратура Германии сообщила, что подозреваемый в убийстве Хангашвили действительно тоже россиянин, и по версии официальных источников, он получил визу как инженер компании «Руст» с офисом в Санкт-Петербурге. Для въезда он использовал визу для зоны Шенгена на имя Вадима С., которую ему выдали французские миграционные службы. И, кстати, вот к визовой анкете даже было приложено так называемое подтверждение от работодателя. Ну вот, очень активно эту историю раздувают немецкие СМИ. Они, в частности, пишут, что роль российских спецслужб могла заключаться в том, что они помогали создать ложную личность вероятного убийцы. И Опять же, по данным СМИ, при убийце якобы был поддельный загранпаспорт на имя Вадима Соколова. Документ он получил за неделю до выезда за границу. То есть, так скажем, да, вся эта информация, она исключительно зиждется на предположениях и домыслах СМИ. Так скажем, никакой более-менее конкретной официальной информации не появилось
до сих пор.
Имя Вадим
Соколов, оно как раз вот в этом смысле на официальность может претендовать. Вот имя, фамилия, вот эти вот. Хотя, как мы вот чуть выше вы обозначили, те самые журналисты-расследователи другое имя указывают. Имя тоже указывают, фамилию другую.
Ну, где настоящее, где поддельное имя, да. Вот как бы тоже не могут до конца сейчас разобраться. Но я думаю, что с деталями все-таки разберутся компетентные органы Германии. Но вот какое отношение к российским властям это имеет, и почему немецкая прокуратура полагает, что к этому убийству причастны российские госорганы или спецслужбы. Вот этим вопросом задался пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и сам же на него ответил. По его мнению, эта тема как-то экзальтируется германскими СМИ, но это не значит, что дела обстоят именно так. Это вот дословная цитата. Ну и действительно, почему, если россиянин совершает убийство, то это чуть ли не автоматически указывает на причастность к преступлению российской власти? Также задает резонный вопрос директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.
Если подозреваемым, обвиняемым в убийстве является гражданин России, насколько государственная структура России, там спецслужбы, предположим, имеют к этому отношение. К сожалению, есть российские граждане, которые совершают преступления в стране и за рубежом. Это некий факт, но также преступления совершают граждане Германии, Соединенных Штатов, Филиппин, других стран. Поэтому, если каждый раз, когда преступление совершил гражданин России, предполагает, что за этим стоят российские спецслужбы и российское государство, и там различные российские структуры, ну, будет несколько странно. Тогда точно так же нужно относиться ко всем другим государствам. Здесь вопрос паритетности обвинений.
Но это тот самый вопрос, который, да, с одной стороны, ну, не совсем как бы объяснен. Ну, да, представитель России с российским паспортом человек совершает заказное убийство. Ну, заказное, я так понимаю, все. Хотя нет, просто убийство, прошу прощения, неправильно сейчас сказал. Есть подозрение, но здесь так. И сразу к этому подтягивают российскую власть. Вроде бы и достаточно прямо, но, с другой стороны, если все это выводится на уровень международного дипломатического, вот это противостояние, тут, конечно, вопросы.
Тем более, как ты сказал, подтягивают бездоказательно российскую власть. Во всяком случае, вот по сегодняшний день. Я не знаю, да, чем дальше закончится это расследование.
Это совершенно другой момент. Следующий, куда более глубинный, который вы предлагаете обозначить, это действительно нужно это делать.
Да, ну и к тому же тут надо понимать, кто такой убитый Хангашвили. Во время Второй Чеченской войны он командовал одним из подразделений сепаратистов, которые сражались против российских войск, и власти России объявили его в розыск по обвинению в терроризме. Потом он сотрудничал со спецслужбами Грузии, а после покушения на его жизнь в Тбилиси он попросил убежище в Германии. То есть речь, по сути, идет о предоставлении статуса беженца человеку, которого обвиняют в терроризме.
Государство обвинило официально.
Да, и возможно...
И доказательно, кстати.
Да, и возможно, чтобы уйти от ответственности, немецкие власти решили, ну, что называется, найти козла отпущения, полагает профессор дипломатической академии МИД России Лев Клипацкий.
В общем-то, наверное, немецкие власти скрывают собственные слабости в этом деле, потому что они открыли довольно широкие ворота для чеченцев еще в 90-е годы, и те спокойно гуляли по Германии и свои законы там устанавливали, и немецкая полиция неплохо, в принципе, ориентировалась, чем занимаются чеченцы, которых якобы преследовала российская сторона. Так что пусть у себя поскребут.
Ну, есть, кстати, еще одна версия, которая тоже объясняет позицию Германии. Вот немцам на фоне защиты «Северного потока-2» надо вот любым образом показывать принципиальность в отношении России. Но вот такого мнения придерживается заместитель председателя Центрального правления Российского союза ветеранов Афганистана Владимир Кошелев.
Коммерческая заинтересованность Германии в известном проекте газовом, где проявляет Германия благоразумие, исходя из своих, наверное, коммерческих, прежде всего, интересов, ну, возможно, возникает какая-то необходимость ей показать такую принципиальность на данном фронте. Я думаю, что нельзя вот линейно рассматривать это событие. Оно, несомненно, вписывается вот во всю палитру германской политики и неоднозначно говорит, скажем, вот о том, что Германия против там России.
кстати, опять же, вот немецкие СМИ в том числе пишут о том, что правительство канцлера Ангелы Меркель может быть вынуждено ответить дипломатическими или другими санкциями, что может поставить под угрозу, ну, скажем так, такое вот тесное энергетическое партнерство Германии с Россией. Об этом, в частности, пишет Шпигель. В то же время вот высокопоставленный представитель правительства Германии заявил СМИ, что прокуроры работают без какого-либо политического вмешательства, и Ангела Меркель встретится с президентом России Владимиром Путиным в Париже 9 декабря в нормандском формате. Правда, немецкие чиновники отказались сообщить, будет ли на встрече обсуждаться данное расследование, да, но тем не менее СМИ все равно продолжают муссировать эту тему и пишут, что в итоге, вот если все-таки начнется такое довольно основательное расследование между Россией и Германией, может начаться дипломатический конфликт. Тем более, вот на какой важный момент обращаются внимание, что убийство намерена расследовать Федеральная прокуратура ФРГ. А она берется только за те преступления, в которых подозревают спецслужбы другого государства. Mm-hmm. То есть это будет означать, что следственные органы Германии официально подозревают российские власти в организации убийства. Ну вот, впрочем, сначала Федеральная прокуратура Германии займется изучением дела, используя силу закона. Об этом заявил депутат Бундестага Константин фон Ноц, член парламентской контрольной комиссии, которая вот как раз наблюдает за работой спецслужб ФРГ. Но при этом вот он выразил сожаление по поводу возможностей немецкой контрразведки, которая сильно отстала даже от своих европейских коллег. Высказал такое вот негативное, да, мнение по поводу немецкой контрразведки. И пойдет ли она по российскому следу, сейчас, конечно, довольно трудно спрогнозировать, но вот многие эксперты все же склоняются к тому, что Берлин не начнет действовать в том же ключе, что и Великобритания в деле Скрипалей.
Это что имеется в виду?
Ну, в расследовании убийства. То есть обвинит она в конечном итоге российские власти, российские спецслужбы.
Там, вы чуть выше сказали, что Федеральная прокуратура иначе бы не взялась за это дело.
А она только сейчас берется, понимаешь, может быть, там она потом откажется. Результат может быть, ничего не найдут. Да. То есть пока еще непонятно. Потому что нужны серьезные доказательства, а без них, в общем-то, ну, наверное, нет никакого смысла раскручивать вот эту антироссийскую кампанию.
Ну, в Великобритании 1,5 года назад посчитали иначе. Можно и без доказательств, можно и без серьезных.
Ну, меня больше всего удивило то, что пока, в общем-то, ничего не ясно, доказательств нет, и вообще Федеральная прокуратура только-только должна взяться за это дело, да, но в то же время вот МИД ФРГ уточнил, что примет новые меры, если Москва не будет сотрудничать в расследовании убийства, и даже не исключил введение санкций против России, да, из-за убийства в Берлине.
Последим за тем, как будет развиваться ситуация. Действительно, это возможный повод, один из возможных поводов для того, чтобы лидеры стран побеседовали уже с глазу на глаз, в том самом в нормандском формате, ну, в рамках саммита в нормандском формате, который будет вот уже через несколько дней, а вот о событии, как оно состоит на здесь и сейчас, обо всех подробностях и деталях рассказала Ольга Гаврилова. Оль, спасибо.
Президент США Дональд Трамп признался, что из-за любви Ким Чен Ына к военным испытаниям называет его «человеком-ракетой». Как к такому прозвищу относится северокорейский лидер, неизвестно. Евросоюз не будет ограничивать кошек в праве на свободное передвижение. Отказ последовал после волны возмущений владельцев этих домашних животных. Штрафовать хозяев и отлавливать гуляющих кошек предлагали ученые-орнитологи из-за угрозы сокращения популяции птиц. Мэр Киева Виталий Кличко признался, что сильно сдал за последний год. Посидел, набрал лишний вес, да и морщин прибавилось. А по утрам его смарт-часы показывают не более 20% жизненных сил. И у любви у нашей села батарейка.
Между прочим.
террористы переехали в там-там. Запрещенная в России организация «Исламское государство» сообщила через российский мессенджер «там-там» о своей ответственности за теракт в Лондоне. Раньше предпочтение отдавалось Телеграму, который власти пытались блокировать в рамках борьбы с терроризмом. Насколько эффективны интернет-компании могут противостоять общению боевиков и вербовке пользователей, об этом побеседуем с моей коллегой Людмилой Черновой в студии. Людмила, привет.
Привет. Расскажу, откуда эта информация вся появилась. Издание «Инсайдер» на днях написало, что запрещенная в России организация «Исламское государство» опубликовала, как ты уже сказал, свое первое заявление, дебют у них такой состоялся, об ответственности за теракт в Лондоне в российском мессенджере «Там-там», который принадлежит Mail.ru Group. Речь идет вот как раз о том нападении с ножом на мосту, которое произошло буквально в конце прошлой недели в Лондоне, когда 5 человек были ранены, и 2 из них скончались. И полиция установила, что нападавший уже ранее был осужден за участие в террористической деятельности, его ликвидировали. Ну, собственно, замешано «Исламское государство» там или не замешано, можно только гадать, или это такой очередной пиар-ход, но дело в том, что
Привыкли мы к тому, да, что да. Взять на себя ответственность — это напомнить о себе, получить дополнительную какую-то популярность, известность, даже если порой очевидно, что никакой связи быть не может.
Ну, в общем, они расширяют каналы своего воздействия на аудиторию. Собственно, на этот раз выбрали мессенджер «Там-там» российский, который,
насколько,
кстати,
это расширение?
Вот, ну, кстати, за границей действительно о нем не очень-то и знают. Например, вот есть статистика самой организации.
Я тебе больше того скажу. В России не
в
очень
России
о нем
не
знают.
Очень знают, да. В России чуть больше 300 тысяч человек, месячная аудитория активная, а по миру, по всему миру, около 700 тысяч.
Ну, мне кажется, это смотря как посчитать, просто потому что, мне кажется, очень такой косвенный, но показатель того, что о мессенджере никто толком ничего не знает, статья на Википедии практически недописанная и предлагается к удалению, и висит с 2018 года в таком виде. Поэтому
и
это
не
к
расширяется, да?
Да, это к разговору о том, вообще, что здесь за представление. Ну, что как можно говорить,
знаешь,
о том,
тут
что
такая
себя представляет.
Есть небольшая интрига, что противопоставляют те же вот зарубежные СМИ, которые всю эту тему подняли, противопоставляют «Там-там» и «Телеграм». А «Там-там», как мы помним, или, может быть, кто-то и даже не знает, он начал, достаточно такая агрессивная началась реклама,
когда
его продвижение, когда
Телеграм.
Да, действительно блокировали, когда в 2017 году вступил в силу закон Яровой, так называемый, в рамках борьбы с терроризмом, Телеграм должен был предоставлять ключи для расшифровки переписки пользователей, если ФСБ бы сделал такой запрос, но он отказался. Власти, соответственно, блокировали, потому что подозревали, что террористы, зная, что никто не расшифрует их переписку, могли активно использовать этот мессенджер.
Ну, давай здесь пару слов напомним, что именно тогда, когда подобные обвинения стали высказывать, мол, вы продвигаете там-там, и каким-то образом с блокировкой Телеграма здесь при делах, Mail.ru Group свернула вот это агрессивное промоутирование,
да.
И немножечко как-то поумерили пыл.
Было такое дело, согласна. Но и Телеграм, он же нашел способы обойти блокировку.
Потихонечку, да,
и
вот эта возня ведется.
И вот эти годы все равно террористы давали о себе знать. Тут и там были разные сообщения о том, что в Телеграме там очередная порция каналов там, или чатов, ботов блокирована. И вот как раз незадолго до этого теракта в Лондоне в конце ноября Телеграм блокировал около 5000 аккаунтов.
Угу.
И, ну, может быть, наверное, сделать такую параллель, и действительно есть как бы основание, что раз там заблокировали, мы найдем новую российскую площадку. Почему российскую, тоже очень интересно. Но что вот хочу отметить, сегодня же появились еще и новости об уязвимости Телеграма.
Mm-hmm.
Компания Group IB, которая специализируется как раз на кибербезопасности, сообщила, что были случаи получения нелегального доступа к содержимому переписки в Telegram. То есть Telegram, который представлялся таким защищенным, что никто не узнает, о чем вы там переписываетесь, даже ФСБ, да, а вот кто-то якобы узнал. Причем это коснулось как пользователей операционных систем iOS, так и Android. И мобильные операторы абсолютно были разные. Но российские власти обещают, что разрабатывают новую систему блокировки запрещенного контента, ну, и в Телеграме. Ну, в общем, можно, наверное, поверить, что боевики стали искать себе новую площадку на случай, если Телеграм действительно полностью заблокируют.
Меня опять терзают смутные сомнения.
Ну или просто была надежда, что в мессенджере «Там-там» их никто не будет контролировать, и они там смогут бесконтрольно заниматься своей деятельностью. Так считает руководитель агентства кибербезопасности, член экспертного совета Комитета Госдумы по информполитике Евгений Лившиц.
воспользовались мессенджером там, потому что менее всего, я думаю, ожидали, что там могут обнаружить. Ну, нужно говорить, что тут не столько мессенджер там опасен. Все мессенджеры, они плюс-минус одинаковые, и их даже не сотни, их тысячи. Любой может пользоваться ИГИЛом, запрещенным Россией, для распространения своей информации. Что касается Телеграма, ну, подтвержденного факта перехватки и расшифровки переписки нет. Заявление IB-групп, сколько подтвердить нечем. Для меня они очень сомнительны. Проблема гораздо шире. Остается достаточное количество каналов связи, по которым террористы могут общаться, создавать всевозможные чаты и так далее. И есть закрытые RC-чаты, есть закрытые форумы, закрытые ресурсы, где они могут оставаться абсолютно анонимны и безнаказанны.
Там все-таки заявил о том, что удалось им заблокировать вот все те каналы, по которым распространялась эта информация. За сутки буквально более 120 каналов. Ну,
Ты сейчас скажешь, после этой блокировки никого в Тамтаме не осталось.
Нет, остались. Но и говорят, что все-таки активность все равно снизилась. Вот.
Ну это хорошо, это правильно. Это нужно вести этот процесс постоянно. Не забывай, что безопасность — это не результат, это процесс. Его нельзя останавливать, приостанавливать ни на один день.
Ну, там говорят, что госорганы, например, там спецслужбы к ним не обращались, не выясняли насчет вот этой публикации инсайдера, а журналисты решили все-таки у властей спросить, что они думают по поводу этой ситуации, обратились к пресс-секретарю российского президента Дмитрию Пескову, но он дал такой ответ, что с чего вы считаете, что этот вопрос нужно задавать Кремлю, и почему вы считаете, что там контролируется российскими спецслужбами. И порекомендовал, собственно, журналистам обратиться в компанию. Ну, компания, я уже выше объяснила, что рассказала. В принципе, там обещает совершенствовать алгоритмы, чтобы не допустить вот этих новых волн распространения террористической информации. И сделать это можно в короткие сроки, считает руководитель агентства кибербезопасности Евгений Лившиц.
Сейчас там быстро доработают свои скрипты и алгоритмы. Это не займет много времени и ресурсов, я вам скажу. И это несложная задача. Просто у кого-то эти механизмы уже очень хорошо отработаны и совершенствовались годами, а у кого-то это еще недостаточно развитый механизм, потому что не было прецедентов. Кибербезопасность настроится на прецедентах. Появляются прецеденты, его устраняются и дорабатывают код так, чтобы этих прецедентов не повторялось.
А есть прецедент, это распространение террористической информации и в более популярных соцсетях, чем там. Как мы уже выяснили, у него аудитория достаточно небольшая в мире. Но вот, например, TikTok, китайский сервис, куда пользователи короткие видео загружают, совсем недавно была информация тоже из Вашингтон-Пост, из зарубежных СМИ о том, что террористы, запрещенные группировки «Исламское государство», используют эту популярную социальную сеть TikTok как инструмент для подбора кадров. Причем
совсем маленьких, учитывая, что TikTok-то на школьников совсем-то ориентирован.
Воздействует на молодую аудиторию, причем...
Не на молодую, прям совсем на маленькую.
На подростков, но на школьников, да. И что интересно, многие аккаунты были от женских имен, и, видимо, хотели каким-то образом именно девочек сагитировать, да, заинтересовать своей информацией, потому что все вот эти видео, где люди, ну, откровенно по внешнему виду напоминающие боевиков, да, украшены стикерами с сердечками, звездочками, что-то там такое девчачье, розовое мелькает и так далее.
Мне кажется, вот таким образом разместил бы там свой контент любой человек, который прочитал бы методичку, что такое ТикТок, не обязательно женщина. Там это должно быть, это делают, так, значит, нужно и нам. Вот исключительно так.
Ну, девочкам, мне кажется, больше нравятся вот эти вот
я
все...
Я имею в виду, что авторам не обязательно
не,
будет
не. Я имею в виду, что женский профиль как подкупающая такая вот подкупающий элемент. И,
мальчики сразу видят цветы. Точки, пони сразу нет.
Ну, не будут просто смотреть, неважно, что там находится. Вот эксперты отмечают, что видеоблоги и стриминги, они наиболее опасными площадками являются с точки зрения контроля, потому что если, допустим, в текстовых мессенджерах можно составить программу, которая по ключевым словам, да, будет подозрительную активность отмечать, а потом уже люди будут перепроверять, то здесь практически в ручном режиме нужно рассматривать вот это все видео.
Ну, есть звуковые тоже фильтры.
Ну, все равно.
Есть вот эти разговоры о том, что если вы в Соединенных Штатах по телефону произнести одно из нескольких слов, автоматически включится запись.
Ну, в общем, проблема в том, что если где-то блокируют террористов, они ищут другие площадки, считает советник и главный аналитик Национального антикриминального и антитеррористического фонда Олег Нечипаренко.
принципе, терроризм постоянно отслеживает всякого рода технологические новинки, которые появляются. И, кроме того, методы, которые кто-то использовал, даже не входящие в какую-то организацию, а как индивидуалы, это все учитывается и подвергается модификации и так далее. Поскольку появилась эта новая технологическая возможность, она изучается террористами и используется.
Знаешь, есть мнение, что исламское государство, запрещенное в России, оно может разрабатывать даже собственную платформу. С другой стороны, зачем им какая-то узкоспециализированная
где
аудитория,
нет,
если да, широкие соцсети, наверное, подходят
а
больше.
А я бы хотел, знаешь, что напомнить? Там это ж на базе как мессенджер из Одноклассников фактически
да.
разрабатывался. Я вот почему-то вспомнил, что самый популярный сейчас пиратский стриминговый сервис, угадай какой? Одноклассники.
Неужели?
Вот именно там спортивные трансляции, которые закрывают по поводу авторских прав, очень часто всплывают именно в Одноклассниках. В любом случае, о новом мессенджере, который мог стать прибежищем для террористов, там рассказала Людмила Чернова. Людмила, спасибо.
Спасибо.
Между прочим...